Наверное, я выбрал бы именно его. Вскоре после того, как я вышел на работу, мне позвонила Симона, один из мрачных довесков к делу, которые появлялись еще много времени спустя. Мой мобильный телефон был на карточке, которую я ей оставил, и она не знала, что теперь я занимаюсь угонами машин на Харкур-стрит и не имею никакого отношения к Кэти Девлин. «Детектив Райан», — сказала Симона, — «мы нашли нечто такое, что вы должны увидеть». Это был дневник Кэти. Тот самый, который Розалинда сочла скучным и выбросила. Уборщица в Академии танца Симоны отличалась удивительной дотошностью. Она нашла его прикрепленным клейкой лентой к обратной стороне фотографии Анны Павловой, висевшей в рамке на стене. Прочитав имя на обложке, она сразу позвонила Симоне. Мне надо было дать ей телефон Сэма и повесить трубку, но я отложил отчеты об угонах и поехал в Стиллорган. Было 11 часов утра. Я застал в академии только одну Симону. Студию заливал солнечный свет, и фото Кэти уже не висело на стенах. Но стоило мне вдохнуть специфический запах канифоли, полированных досок и въевшегося пота, как все мгновенно воскресло в моей памяти. Подростки на роликовых досках, их крики на темной улочке внизу, топот и гомон в коридоре, голос Кэсси за спиной, суровая серьезность нашего визита. Фотография в рамке лежала на полу. Сзади к ней был приделан как бы кармашек из наклеенной бумаги, а сверху лежал дневник Кэти. Школьная тетрадка, в каких пишут на уроках, с разлинованными страницами и оранжевой обложкой. «Его нашла Паула», — произнесла Симона. «Она уже ушла, но я могу продиктовать вам ее телефон». Я взял тетрадку. «Вы его читали?» — спросил я. Симона кивнула. Она была в узких черных брюках и мягком черном свитере. Странно. В этой одежде Симона смотрелась еще более экзотично, чем в длинной юбке и трико. Ее огромные глаза были так же сумрачны и неподвижны, как в тот день, когда мы сообщили ей о смерти Кэти. Я сел на пластиковый стул. На обложке было написано «Личный дневник Кэти Девлин. Это не для вас. Не открывать». Но я его все-таки открыл. Тетрадь оказалась заполнена примерно на 3/4. Страницы исписаны аккуратным круглым почерком, едва начинавшим проявлять индивидуальность. Смелые росчерки на «У» и «З» и большая «Д» в виде огромной закорючки. Пока я читал, Симона сидела напротив меня и наблюдала, сложив руки на коленях. Дневник описывал события примерно 8 месяцев. Сначала записи шли ежедневно, каждая в полстранички. Потом становились более редкими, раз в 2-3 недели. Почти все посвящены балету. Симона говорит, что мои арабески стали лучше. Но мне все еще приходится думать о движении всего тела, а не одной ноги, особенно с левой стороны, где линия должна быть полностью прямая. Мы разучиваем новый танец для новогоднего вечера. Он будет под музыку «Жизель». Я должна делать фуэте. Симона говорит, «Помни, так Жизель показывает своему парню, что у нее разбито сердце, как сильно она по нему скучает. Это ее последний шанс. Я должна исходить из этого. Танцевать нужно примерно так». И дальше шли непонятные рисунки и значки, похожее на какой-то музыкальный шифр. В тот день, когда Кэти приняли в королевскую балетную школу, бумага была испещрена восклицательными знаками и звездочками, а запись сделана большими буквами. «Я прошла! Прошла! Я все-таки прошла!» Она писала, как проводила время с друзьями. «Мы переночевали дома у Кристины. Ее мама дала нам какую-то странную пиццу с оливками. Мы играли в правду или расплату. Бет нравится Мэтью. Мне никто не нравится. Большинство танцовщиц выходят замуж по окончании карьеры. Тогда мне будет уже 30 или 40. Мы накрасились. Марианна выглядела здорово, но Кристина наложила слишком много туши и стала похожа на свою маму. Первый раз, когда ее с подругами пустили одних в город. Мы сели на автобус, поехали покупать вещи в мисс Селфридж. Марианна и я купили одинаковые топы, но у нее розовые с пурпурной надписью, а у меня светло-голубой с красной. Джессика не могла поехать, и я купила ей заколку для волос с цветочком. Потом мы отправились в Макдоналдс. Кристина сунула палец в мой соус барбекю, а я в ее мороженое. Мы так ржали, что официант пригрозил нас выставить, если мы не перестанем. Бет спросила, не хочет ли он мороженого с барбекю? Кэти примеряла пуанты Луизы. Терпеть не могла капусту. Ее выгнали из класса на уроке ирландского языка за то, что она писала сообщение Бет. Обычный ребенок, веселый, целеустремленный, порывистый и слегка небрежный в пунктуации. Ничего особенного, не считая танцев. Но понемногу между строчек, словно нарастающее пламя, пробивался страх. Джессика грустит, потому что я собираюсь в балетную школу. Она плачет. Розалинда говорит, что если я уеду, Джессика убьет себя. Это будет моя вина. Я не должна вести себя эгоистично. Я не знаю, что делать. Если спрошу маму и папу, они могут меня не пустить. Не хочу, чтобы Джессика умерла. Симона сказала, что я больше не могу болеть, поэтому вечером я заявила Розалинде, что не хочу это пить. Розалинда говорит, я должна, иначе не смогу хорошо танцевать. Я испугалась, потому что она очень злая. Но я тоже была зла и сказала, что ей не верю, она просто хочет, чтобы я болела. Она говорит, что я об этом пожалею. Джессика не станет общаться со мной. Кристина на меня злится. Она пришла во вторник. А Розалинда сказала ей, что она для меня недостаточно хороша. Мол, я пойду в балетную школу. Кристина не верит, что я не говорила. Теперь Кристина и Бет не будут говорить со мной. Марианна пока разговаривает. Я ненавижу Розалинду. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Вчера дневник лежал у меня под кроватью, а сегодня я не могла его найти. Я ничего не сказала, но когда мама повела Розалинду и Джессику к тете Вере, поискала в комнате Розалинды. Он лежал у нее в гардеробе в коробке из-под обуви. Я боялась брать, потому что теперь она узнает и здорово рассердится. Но мне все равно. Я буду держать его у Симоны и писать, когда занимаюсь одна». Последняя запись была сделана Кэти за 3 дня до смерти. Розалинда жалеет, ей так плохо, что я уеду. Она боялась за Джессику, переживала, что я уеду так далеко. Она тоже будет скучать, обещала мне подарить счастливый амулет, чтобы я хорошо танцевала. Ее голос чисто и звонко звучал с исписанных страниц, кружась вместе с пылинками в солнечном луче. Кэти уже год как умерла. Ее кости лежали на сером и унылом кладбище в Нокнаре. После суда я почти не думал о Кэти. Если честно, даже во время следствия она не так уж сильно занимала мои мысли. Жертва — это человек, с которым вы никогда не познакомитесь. Для меня Кэти являлась набором снимков или слепком с чужих слов. Значение имела только ее смерть и цепочка дальнейших обстоятельств. То, что случилось в Нокнаре, затмило все, чем она была или могла стать в будущем. Я представил пустую студию, голый деревянный пол, и как Кэти лежит на животе и пишет свой дневник, двигая лопатками, а музыка вальсом кружится вокруг нее. Если бы мы нашли его раньше, это могло что-нибудь изменить? — спросила Симона. Ее голос заставил меня вздрогнуть. Я забыл, что она рядом. «Вряд ли», — ответил я, сказав неправду, но ей хотелось это слышать. Здесь нет ничего, что указывает на причастность Розалинды к каким-либо преступлениям.